Однажды летом, когда владыка проводил время в Голосееве на даче, Феофил приехал туда на быке и, не останавливаясь возле митрополитского дома, пробрался с телегой незаметно в сад. Находившийся там садовник пришел в изумление. «Бог с вами! Отец Феофил, куда вы?» Блаженный, не обращая внимания на вопрос, вместо того, чтобы возвратиться, повернул бычка вправо и направил его по дорожке, которая находилась под самыми окнами митрополитской дачи и была засажена с двух сторон виноградными кустами. Дорожка эта была настолько узка, что не только проехать, даже пройти по ней едва ли было возможно. Садовник пришел в неописуемый ужас, ему грозило увольнение. Как раз на беду увидал Феофила и сам владыка, и, разгневанный его поступком, вышел на крыльцо. «Это что за безобразие? Кто посмел пустить в сад Феофила? Зачем ты приехал сюда? Уберите его сейчас же, он мне виноград поломает!» Блаженный, который проехал почти в самый конец аллеи и встретился с владыкой лицом к лицу, услышав гнев архипастыря, хладнокровно повернул бычка назад. «Коли не угодно, так и не угодно». И вместо того, чтобы выехать из сада более широким путем, повернул бычка обратно и снова пустился в путь по той же самой аллее между виноградных кустов, по которым проезжал раньше. Но не то диво, рассказывал после напуганный садовник, что старец проехал между виноградных кустов, а то диво, как ухитрился он повернуть телегу в таком узком пространстве, где и одному человеку пройти едва возможно было. Чудо! Право чудо! И с этих пор Феофил впал в немилость. У него отобрали бычка и припроводили в экономию, присовокупив к лаврскому стаду, а самому блаженному запретили появляться в Голосеевской пустыне, а вместе с тем и бродяжничать. Но с того дня, как бычок был помещен в монастырское стадо, появился такой необычайный падеж скота, что лаврский эконом потерял всякое самообладание и положительно не знал, что ему делать. Стали приглашать ветеринарных врачей, предполагая, что в стаде появилась эпидемическая болезнь, но врачи, осмотрев животных, нашли их без всяких существенных повреждений. Между тем, скот продолжал падать. Тогда более глубокомысленные решили доложить об этом митрополиту Филарету. Владыка позвал эконома и поинтересовался, с которого дня начался падеж скота. Эконом отвечал, что с того самого дня, как отобрали быка у Феофила и присоединили его к общему стаду. «Вот как!» – воскликнул владыка и приказал немедленно удалить из стойла быка. Когда это было сделано, то, к общему удивлению, падеж скота тотчас прекратился. Бычок же был отведен в Китаев и возвращен своему обладателю. Получив обратно своего байкуна, блаженный в тот же день вызолотил ему рога и преспокойно стал продолжать свои ежедневные путешествия. Да, поистине, познавал владельца своего. Однажды митрополит Филарет спешил по делам в Китаевскую пустынь. Рядом с ним в экипаже сидел наместник лавры, архимандрит Лаврентий. Но надо вам сказать, что по этому пути, который ведет из Голосеева в Китаев, как раз в начале Китаевского леса, где дорога поднимается на крутую гору, тянется на целую четверть версты узкое ущелье, или же овраг, через который каждому путешественнику и надлежало проезжать. И вот, в то самое время, когда экипаж владыки проехал чуть ли не до середины пути, наверху, из-за поворота этого ущелья, показался отец Феофил на своем байкуне. Митрополичий кучер, предполагая, что это встречный крестьянин, грозно закричал: «Эй ты, свороти назад! Назад, говорю, свороти!» Митрополит, услыхав грозные окрики кучера, высунул из кареты голову и спрашивает: «Что там такое?» Но, увидев подъезжающего к ним Феофила, сразу догадался, в чем дело. «Иван, остановись!» Кучер остановил лошадей, и владыка с отцом-наместником вылезли из кареты. Феофил, сидя на вазу и облокотившись на перила телеги, притворился спящим. «Феофил, вставай! Несчастье случилось!» – громко сказал митрополит Филарет и принялся будить блаженного. «Что такое? А? Это вы, владыка святый?» «Я! Чего ты дремлешь, проказник? Посмотри, какой беды нам наделал!» А беда действительно случилась большая. Встреча произошла на самом узком месте, так что ни бычка, ни кареты повернуть было нельзя. «Ну, что мы теперь будем делать?» «А что-нибудь будем делать», – спокойно отвечал Феофил. Пришлось соспрягать бычка, распрягли. Владыка погнал его палкой вверх, то есть назад на гору, а отец-наместник с отцом Феофилом повезли за ним телегу. Кучер в этом подвиге не участвовал. Он удерживал разгоряченных ездой лошадей. После некоторых усилий путь был освобожден, и архипастырь свободно мог продолжать езду. Усаживаясь в карету, владыка был в хорошем расположении духа и на прощание громко смеялся. «Посмотри, проказник, сколько ты из нас, постников, телесного пару выкатил!» – говорил он, обтирая со лба крупные капли пота. Вскоре после этого дорогу расширили, но расширили ее на такое незначительное пространство, что снова стали случаться подобные казусы. Так, например, в другой раз блаженный опять встретился с владыкой на том же самом месте, и хотя ему возможно было теперь повернуть назад, он воспротивился и как бы умышленно стал задерживать проезд высокого ездока. Поднялся с кучером спор. Отец Феофил стал доказывать, что у него только один бычок, а у владыки целая четверка, и что ему трудно будет наверстать потерянное время. Кучер же настаивал на своем и требовал очистить дорогу. «Феофил прав», — сказал наблюдавший эту картину владыка. «Нам следовало бы ему уступить. Но по элику невозможно повернуться здесь четвериком. То поверни-ка уж ты, Феофил, со своим бычком». Но блаженный упрямился и не хотел исполнить приказание. Архипастор же стал волноваться и досадовать. «Ну что же ты, кончишь меня из терпения выводить?» «Нет, не кончу. Потому что вам, а не мне, поворачивать назад надо». «Как так?» «Да так». В этот самый момент подъезжает к владыке верховой из лавры и докладывает, что с лесов Софийской соборной колокольни, которую в то время перестраивали, свалился на землю чернорабочий мастеровой и убился насмерть. Долго висел он на воздухе, ухватившись руками за перила, но не выдержал и грохнулся с высоты на землю. Так закончил посланец печальное известие и стал просить у владыки от имени лаврских властей немедленного распоряжения. Расстроенный архипастырь не сказал на это ни слова, а только перекрестился и отдал кучеру приказание выехать на гору, чтобы оттуда, поворотив лошадей, отправиться назад в лавру. Феофила здесь не было. При этих словах верхового он незаметно скрылся, считая свою миссию законченной. В третий раз, когда блаженный возвращался из города в Китаев, нагоняет его сзади митрополичий экипаж и, поравнявшись с ним на Демиевском мостике, владыка говорит: «Феофил, ты откуда это? Куда?» «Куда заведет Бог? Да нужда. Только вот беда, бычок перестал меня слушать. Хочу наложить епитимью и заказать длинный кнут».
«И что за охота тебе черепашьим шагом на нем ездить? Тише едешь, дальше в Царство Небесное попадешь. Садись ко мне в экипаж, быстрее сокола довезу». «Спаси, Господи, не хочу. Все равно быстрее вашего доеду». Как предсказал, так и случилось. От быстрой езды в экипаже владыки соскочило колесо, и пока кучер провозился над исправлением, прошел целый час. Феофил был в это время в Китаеве, и, встречая владыку около святых ворот, низко поклонился ему и говорит: «Здравия желаю, владыка святый, я давно уже вас здесь жду». «Твоя правда, Феофил», – отвечал на это митрополит Филарет. «Рогатый бычок перегнал мою сытую четверку. Придется и самому на будущее время таким манером путешествовать». Многим памятен этот бычок, стоявший обыкновенно не на привязи, а свободно разгуливавший по задворку. Говорят, он обладал почти сверхъестественным инстинктом и безошибочно мог угадывать характер приходящих к старцу за благословением людей. Почему одних встречал недружелюбно и воинственно, с другими же обходился ласково, пропуская их беспрепятственно в келью старца. Помимо любви и сострадания к животным и птицам, были у старца Феофила и другие обычаи и привычки. Во-первых, он крайне не любил курильщиков табака, да и сам не мог выносить табачного дыма. «Вишь, чертова зелья нанюхалась», – строго укорял он своих накурившихся посетителей. «Пришли сюда в обитель табачную заразу распространять. Чего доброго завтра и ко святым тайнам Христовым с табачищем на языке приступите. Уходите от меня прочь, нет вам моего благословения». Шел однажды Феофил по аллее монастырского двора с кем-то из преданных ему боголюбивых горожан и нес в горшке тертую редьку с квасом. Навстречу ему попался редактор, издатель журнала «Домашняя беседа» Виктор Игнатьевич Оскочинский. Он курил сигару и, втянув в себя табачный дым, пахнул им прямо на кушне Феофила. Блаженный ничего на это не сказал и только пальцем брызнул на него из горшочка. Возвратившись домой, Оскочинский сел обедать, но поданное блюдо оказалось пропитано запахом редьки. Ничего не подозревая необыкновенного, Оскочинский выплеснул из тарелки содержимое и попросил переменить блюдо. Подали, но опять тот же запах. В раздражении Оскочинский накинулся на кухарку домашних, но никто не мог объяснить ему, от чего происходит запах. Подали второе блюдо. Повторилось то же самое. Подали третье. Опять непонятный запах редьки. Выведенный из терпения, Оскочинский отправился к знакомым, но те, приветствуя его, замечают ему, что от него сильно пахнет редькой. Он попросил знакомых дать ему что-нибудь поесть, досада при этом на неряшливое приготовление домашнего обеда. Но каково же было его удивление, когда и у знакомых кушанье было пропитано запахом редьки. Тогда он идет в булочную, покупает там печенье, возвращается домой и начинает пить чай. Но и чай, и купленное печенье оказываются пропитанными тем же запахом тертой редьки. Проходит день, два, три, а Оскочинский доходит до отчаяния, так как все встречающиеся с ним знакомые лица замечают исходящий от него неприятный запах редьки. Долго доискивался Оскочинский причины этого странного явления и, наконец, вспомнил свою встречу со старцем Феофилом. Сознавая неприличие совершенного им тогда поступка, он отправился к блаженному в Китаев и спросил у него прощения, и с тех пор неприятный запах редьки совершенно исчез. В другой раз было дело так. Приехал однажды из Москвы богатый купец со своей семьей и остановился у нас во Флоровском монастыре. Так повествовала мне ныне здравствующая монахиня сего монастыря, старица Магдалина. Услыхав наши рассказы про старца Феофила, купец возгорелся желанием непременно побывать у него и стал упрашивать меня быть ему и его семье спутницей, так как дорога в Китаевскую пустынь была купцу незнакома. Я согласился, и мы все отправились. Когда проезжали по Голосеевскому лесу, купцу захотелось покурить. Пошарил в кармане. Спичек нет. Что делать? Увидал на счастье, что недалеко от дороги люди сидят и в таганке кашу варят. Подошел к ним и стал закуривать. Но едва только дотронулся до огня, таганок возьми и перевернись кверху дном. Каша вылилась, и огонь потух.
«Что за притча?» – думает купец. «Кажись, и пальцем не дотрагивался, а кашу перевернул. Поехали дальше». Увидал купец снова, что незнакомые люди в таганке кашицу варят. Подбежал и к этим огня себе добывать. Но только что нагнулся, чтобы прикурить, таганок и тут перекинулся. Бежит купец и смеется. «Вот, — говорит, — случай, уж не наваждение ли это?» «Нет, — говорю я ему, — это отец Феофил вам так устраивает. Да страсти не любит тех, которые табак курят».
Приехали мы, наконец, в Китаев, явились к старцу Феофилу, а он встречает нас да прямо к купцу. «Ты что это, касатик, покурить захотел? Ради прихоти своих голодных без каши оставил и вынес ему из кели большую луковицу. На, — говорит, — луком закуси, а то всю обитель табаком опоганил». Вот такой-то прозорливец он был. Но кроме этих вышеперечисленных правил и привычек блаженного, было замечательно еще то, что старец Феофил никогда не плевал на землю и другим не советовал делать этого. В особенности он негодовал на тех, которые плевали в храме Божием на церковный пол. «Зачем плюешь в церкви?» – так говаривал он всем, кто так делал. «Здесь невидимо присутствует Бог, и люди коленно преклоняются Ему для молитвы. Зачем плюешь на землю? Ведь ты сам земля и пепел. Как же смеешь плевать на мать свою? Не она ли примет тебя в недра свои после смерти? Не она ли будет хранить твое тело до общего воскресения?» Но несмотря, однако, на такой строгий взгляд, с каким относился старец Феофил к каждому плевку, случилось однажды так, что и сам блаженный вздумал было употребить эту достойную порицания человеческую привычку. Был в то время начальником дальних пещер игумен Иннокентий. Встречаясь зачастую со старцем Феофилом, он каждый раз старался с ним заговорить, но блаженный не подпускал его к себе и, проходя мимо Иннокентия, всегда плевал на него. Он делал это не только при встрече с ним, но появлялся часто и перед дверями его игуменской кельи и оплевывал ее всю. Вскоре загадка разъяснилась. Иннокентий был подвергнут тяжелому испытанию. Долгое время, оставаясь в подозрении начальства, претерпевал со стороны некоторых лиц различные нападки и притеснения. Глава 6. Блажение алчущие и жаждущие правды, яко ти насытятся. Редко кому из людей удавалось подойти к старцу Феофилу за благословением. Целые сутки проводил он в лесу, на молитве, и только к вечерне возвращался в пустыню, домой, чтобы поспеть к началу богослужения. Но если и удавалось кому подойти, то старец осенял его благословением на ходу, как бы с некоторой поспешностью. В общем же, блаженный крайне не любил, чтобы на него обращали большое внимание или отвлекали от молитвы. А потому, заметив, что его поджидают на дороге богомольцы, сворачивал куда-нибудь в сторону, в кусты. А если это было в самой обители, то влезал на большой растущий в гостинице дуб, на ветвях которого были положены 4 доски, или же прятался в монастырский сад, где ныне находится китайская богадельня для престарелой братьи, и там становился в глубоко вырытую яму. Заведовал этим садом ученый-садовник Иоаким Панфилыч из послушников Лавры, знаток своего дела и любимец митрополита Филарета. Раздражаясь тем, что блаженный скрывался в саду без его позволения, а поклонники, разыскивая его, заходили туда и топтали траву, Панфилыч не раз принимался бронить старца и, наконец, раздраженный его постоянным незлобием, вышел однажды из терпения и ударил Феофила по лицу. Блаженный не смутился этим, а, как бы отвечая благодарностью, поклонился обидчику до земли. «Суди, Господи, обидящие мя, побори, борющие мя», — тихо прошептал он и громко добавил. «Смотри, Иоаким, не мечтай, что тебя митрополит любит, монахом все равно не будешь». Вскоре Иоакима действительно постигло отмщение. Его перевели в Лавру, на дальние пещеры, а оттуда за какой-то проступок вскоре совсем уволили из монастыря. В особенности не любил Феофил встречаться с особыми интеллигентными и выходившими из ряда простых людей, а пуще всего с так называемыми каретниками, с особыми, приезжавшими в каретах, иногда только для того, чтобы посмотреть на Феофила, как на чудака. «Чего вам нужно от меня, смердящего?» — говорил он неотступным своим почитателям. Чего вы ищете от меня, убогого, немощного старца и великого грешника?
Ласковое слово, батюшка, совета, наставления, утешения, отвечали обыкновенно посетители.
Идите к схимнику Парфению, он вас наставит и научит, а мне нечего вам сказать. Обращайтесь с чистою верою к Пресвятой Богородице и угодникам печерским, они вам все дадут, что нужно, а у меня ничего нет.
При этом старец иногда отталкивал от себя тех, которые стали поближе, и уходил от них шибче обыкновенного.
Да и в самом деле, какие ответы мог давать старец на чисто житейские вопросы таких странных господ? Одни спрашивали его совета о благополучном исходе своего тяжбного дела, в котором должен был пострадать бедняк, другие старались узнать, получит ли сын их видное место при известной особе, третьи советовались о женитьбе сына на богатой невесте, четвертое – выдаче дочерей за знатных женихов, пятое – просили помолиться о получении ими большой награды, ордена или усиленной пенсии. А о едином на потребу, о том, что необходимо человеку для спасения его души, никто и не думал советоваться. Поэтому и блаженный, чтобы устранить подобные бесполезные приемы, и заранее отделаться от нежеланных докучливых гостей, избрал для сего весьма оригинальное средство. Намазывал порог своей кельи дегтем или смолой, и тем самым часто избавлялся от пустословия таких непрошенных гостей. Но если являлся к нему человек действительно простой, богобоязненный и жаждавший полезного совета, такого старец охотно принимал, хотя также не длил своих речей, а отпускал с резким укором, разоблачавшим тайны прегрешения просителя. Странно было смотреть, рассказывают очевидцы, как исповедовал блаженный приходящих к нему людей. Он не выпытывал грехов, как обыкновенно делают духовники, а положив преподобнические руки на голову кающегося и взирая очами на небо, сам перечислял за него все тайные и явные прегрешения. Тут уж, как говорится, не только слезы умиления у грешника потекут, но даже волосы от страха и стыда дыбом станут. Жил в городе Василькове барышник. Целый век свой прожил он развратно, бесчестно. Неправдой и темными делами накопил себе состояние, но, под старость почувствовав угрызение совести, решил принести Господу покаяние. Наслышавшись от людей про великого подвижника и иеросхимонаха Феофила, он отправился в Киев в надежде побывать и у него. Прозорливый старец, предугадывая прибытие жаждущего спасения души грешника, решил предварить его приезд встречей. Для сего он отправился в лес и целые сутки поджидал купца на дороге, где находился красный трактир. Вскоре показался экипаж, и важно восседавший в нем купец, заметив идущего навстречу монаха, обратился к нему с вопросом. «Здравствуйте, батюшка!» «Здравствуй, господин купец!» «Да пусто недалеко ли отсюда? А вам до какой?»
«До китайской!»
«До Бога высоко, до царя далеко, а до пустыни ближе всего. Вы по какому же делу? Богу помолиться?»
«Вроде как так. А пуще всего схимника повидать охота, Феофилом его звать. Не можете ли сообщить, где проживают они? Зачем он понадобился вам?
Да говорят, будто прозорливый, святой».
«Кто, Феофил?»
«Да,
иеросхимонах».
«Какой там святой? Поверили бабе ему вздору?»
«Да как же так, все говорят».
«Ну что вы, да это такой сквернодеец, такой блудник. На целом свете этакого мерзавца не сыщешь».
«Он чужих жен насиловал, девушек растлевал, лошадей у соседей по ночам воровал, беднякам деньги под большие проценты давал, скольких сирот по миру без белья выпустил, сколько людей темными делами да обманами разорил. На чужом добре себе брюхо вырастил. А теперь к Богу приступить захотелось, к старцу Феофилу с кучей смертных грехов на краденые лошади прикатил. Ну, кайся, кайся, молись Богу, Господь милосерд. Он не хочет смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему». Но изумленный барышник, почуяв сердцем, с кем имеет дело, уже валялся у ног старца и обливал их слезами раскаяния. «Простите меня, батюшка, разрешите меня окаянного, душегубец я, мошенник, злодей». «Бог простит. Иди к угодникам Божиим, поклонись им, помолись им, они загладят, они все простят. Твой отец был праведник, за его молитвы Бог помилует и тебя». «Нет, он не помилует меня, уж слишком прогневил я его бесконечную благость. Простит, простит, только не засоряй снова падением и не родением благодатных источников в душе, очищенных ныне покаянием. Не прекращай молитв, не давай воли чувствам, храни пощение, любовь и поддерживай страх Божий. Иди». Купец немедленно сел в экипаж и отправился в Лавру, и долгое время всем инокам на пещерах об этом обличении рассказывал. В другой раз встречает блаженный в китаевском лесу проезжего помещика и говорит ему: «Куда вы?» «Домой, батюшка». «А с Богом расплатился?» Помещик недоумевает и едет вперед без ответа. «Не расплатился?» – произносит ему вслед старец. «Так помни, сюда ты хорошо приехал, а домой здоров не вернешься». «И что же?» На обратном пути, как раз возле городской заставы, лошади помещика понесли, перевернули экипаж, а сам хозяин ударился о камень и разбился насмерть. А вот и другой случай. Жившая близ города Керчи, на Тамане, вдова полковница Александра Соколова была со своей сестрой в Китаеве и просила у блаженного Феофила благословения. «Поучай ее, глупую», — обратился старец к сестре ее, указывая на Соколову. «Поучай лучше, а то она до самой смерти будет на конях ездить». Но Соколова не придала этим словам никакого значения. Вернувшись домой, в имение, она велела запрячь коляску и отправилась в Керчь по делам. Лошади по дороге чего-то испугались, понесли, выбросили полковницу из экипажа. Соколова крепко ударилась об землю и в тот же день скончалась. А то было дело вот еще как. Пришел однажды старец Феофил в Великую Лаврскую церковь и, примостившись в одну из расположенных по стенам церкви форм, начал молиться. Затем, желая во время чтения кафизмы поклониться гробам, почивающих в церкви угодников, оставил свой псалтирь на том же месте, где стоял, а сам отправился ко гробу преподобного Феодосия. Это подметили клерошане, и помощник уставщика Н, желая подшутить над старцем, спрятал принадлежавшую ему псалтирь к себе в карман. Блаженный, возвращаясь на место и уже издали провидя злую шутку помощника уставщика, даже и не взглянул в ту форму, в которой оставил псалтирь, а с угрозой, обращаясь к виновнику преступления, сурово ему сказал: «Эх, старче, старче, тебе завтра помирать надо, а ты сегодня злыми шутками поиграть захотел. Горе тебе!» Предсказание это сбылось во всей точности. На следующее утро упомянутый инок скоропостижно скончался. Куля мы засияли.